Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередная передача Елены Смирновой из радиоцикла «Планета» Василий Ермаков. Во второй половине часа в нашем эфире будет протоиерей Алексей Бачурин, автор и ведущий бесед в радиоцикле «Образ жизни», отец Алексей, клирик Спасо-Лахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, так получилось, что одна православная выставка-ярмарка плавно перетекает в другую. С 26 февраля по 3 марта в парке Сокольники в павильоне номер 2 будет проходить православная выставка-ярмарка «Звон колоколов». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Организатор ООО ВК «София». Телефон 8 499 189 1606. Повторяю. 8 499 189 1606. Секция православной радиостанции «Радонеж» на выставке-ярмарке «Звон колоколов» номер 59. Дорогие братья и сестры, мы ждем вас. Спаси Христос!
Дорогие братья и сестры, 27 февраля в 19 часов в помещении Москонцерта по адресу улица Пушечная, 4, строение 2, состоится концерт тенора Ярослава Здорова «Любовь останется» или «Старомодные истории». В программе прозвучат произведения на музыку Валерия Гаврилина, Георгия Свиридова. 27 февраля в 19 часов.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Планета Василий Ермаков. Продолжаем встречи с нашими авторами, которых вы уже слушали. И сегодня о батюшке вам расскажет Тамара Ивановна Николаева, государственный советник при правительстве Санкт-Петербурга, искусствовед, историк архитектуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный реставратор Петербурга, член Ассоциации искусствоведов. Тамара Ивановна, рады вас опять видеть и слышать. Что вы нам сегодня расскажете?
Сегодня хотелось бы попытаться начать разговор, соединив имена Достоевского, Солженицына и отца Василия.
Как неожиданно.
Да. Я хочу вам показать буклет выставки, которая была у нас в музее Достоевского. Называлась «Достоевский и Солженицын». Участвовала в этой выставке, помогала с экспонатами жена Солженицына, Наталья Солженицына. И мне показалось совершенно удивительным вот такое образное соединение. Посмотрите, пожалуйста, Достоевский, Солженицын, объединенные названием «Скрещение судеб».
И тут приведены портреты, похожие.
Насколько они близки. И книжка выпущенная и подготовленная Ириной Корниловой, время не ждет. Соедините, пожалуйста,
об отце Василии.
Все три портрета.
Во всяком случае, выражение лиц очень похоже. Все мыслители.
Совершенно верно. И это, конечно, располагает к тому, чтобы понять, что отец Василий, как хранитель истории Русской Православной Церкви, да, как проповедник любви, которая способна изменить мир.
Любви к России, которая объединяет их всех.
Любви к России, как автор книг. И самый первый, я вот хочу еще раз напомнить, называлась «Во имя спасения
России».
России, да. Ну и Достоевского и Солженицына, мы знаем, объединяет интерес, твердое такое столпничество, если можно так сказать, к общественной позиции.
Опять же, в отношении именно России, в отношении именно любви к России.
Да.
Как мы, обустроить Россию.
Да, мысли о России, об ее исторической судьбе.
Предназначение.
О народе, мысли о русской революции. Все это являлось и темой многих проповедей батюшки. Я хочу вам привести слова Достоевского. Их, в свою очередь, приводит Майков в своих воспоминаниях. «Нужно было меня привести в каторгу, чтобы я там что-нибудь узнал. То есть узнал самое главное, без чего нельзя жить». Иначе люди съедят друг друга с их материальным развитием. Из-за этого стоило пойти на каторгу. А что мы читаем у Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ»? «Благословляю тебя, тюрьма». Все писатели, писавшие о тюрьме, но не сидевшие, считали долгом эту тюрьму проклинать. «Я достаточно там посидел, — пишет Солженицын, — и душу там взрастил. И говорю непреклонно, благословляю тебя, тюрьма, что ты была в моей жизни». Но есть еще и некий закон. Довольство убивает в человеке духовные поиски. И Достоевский, и Солженицын, и отец Василий, который прошел концлагерь,
и военное детство,
который прошел допросы в КГБ, когда ему предлагали заниматься известной деятельностью по отношению к своим же
собратьям
по духу, по вере. Да?
Но мы вспомним, и то же самое говорил и отец Иоанн Крестьянкин.
Совершенно верно.
Что его очень многому в духовной жизни научила именно вот этот период страшных гонений, что он никогда не был таким сильным молитвенником, как именно в тот момент. Никогда он не просил так много.
А мы вспомним, что отец Иоанн Крестьянкин сидел в 50-е годы.
Да.
Середина 20 века. И если мы говорим о Достоевском и Солженицыне как о знаковых именах в отечественной культуре 19-20 веков, то рядом с полным основанием мы можем поставить имя отца Василия. Солженицын писал: «К Достоевскому я ближе по старанию понять духовную, человеческую сторону процесса истории. А батюшка эту историю конца 20-21 века по существу создавал, лепил собственными руками».
Историю России.
Историю России.
Историю нашего православия.
Историю нашего православия. Он обратил наше внимание на то, как ветер свободы пришел к нам из Франции еще в те времена, когда декабристы вышли на Сенатскую площадь, заявив о безграничности этой свободы.
Вплоть до убийства.
Вплоть до убийства.
Убийство
вплоть,
царя.
Вплоть до посягательства на помазанника Божия.
Об этой свободе писал и Достоевский.
Совершенно
когда,
верно.
Когда все позволено.
Совершенно
Бога
верно.
Нет, все позволено.
Да, да. И после проповеди батюшки хотелось еще раз перечитать. Он обращался к трудам Достоевского, к трудам Солженицына.
Который как раз и описывал то, к чему привела вот эта самая вот свобода без Бога.
Совершенно верно. Поэтому мне хочется, чтобы вот такой естественно выстроенный ряд Может быть, вот впервые, наверное, когда мы говорим об отце Василии, ну, как-то склонил наших слушателей по-другому отнестись к тем проповедям, которые звучат в эфире.
А сейчас Тамара Ивановна Николаева зачитает вам пересказ поучений отца Василия, который был записан Владимиром Щербининым, известным иконописцем, сценаристом, режиссером и писателем. И мне кажется, вы тоже обратите внимание на то, что эти рассуждения батюшки Василия Ермакова являются прямым продолжением тех мыслей о России, которые мы читаем у Достоевского и у Солженицына.
«Крестоносный путь России. Отец Василий Ермаков. Мы видим на черных страницах нашего российского бытия, что мы получали, когда предавали Бога, когда уходили от Бога, когда забывали Бога. Мы получили татарское иго, смутное время после Ивана Грозного. Далее идет шведская кампания, Полтавская битва, Петр Великий, 1812 год, когда на нас пошли французы, к которым мы обращались с поклоном, у которых мы взяли конституцию, свобода, равенство, братство. Далее освобождение братских славян-болгар, румын, югославов от турецкого ига. Ну а дальше революция, кровавый 20 век. Вот те тяжелые, страшные, трагические картины нашего безбожного бытия, когда наши праотцы, забыв Бога, подчинились Западу. После Великой Отечественной войны 1812 года был поднят дворянами бунт на Сенатской площади. Декабристы сказали за нас с вами: не так русский народ живет. Они забыли, что нас, русских, не надо учить жить, как на Западе. Нас насильно не надо отрывать от Бога. Это была первая попытка, которая закончилась трагически, революцией, когда 75 лет нас гоняли без Бога. Вот первый пример того злого, того жестокого предательства, когда силой лжи, обмана и восстанием хотели обмануть нас, православных русских людей. Там не было лозунгов «за веру», там не было лозунгов «за народ». А вот мы хотим переделать, то есть заняться перестройкой. Перестроились и получили во всей мощи. В это трудное, сложное время и жил Серафим Саровский. Он видел из далеких лесов Сарова, куда идет Россия. Мы сегодня имеем возможность, было бы только желание, почитать то, что он нам написал. Он нас предупреждал, он нам говорил, он нас призывал к любви к Богу, к вере, к молитве. Он уже тогда оплакивал трагедию России 1917 года. Вы почитайте его книги. По их страницам текут слезы. Но его творение люди забросили в курятник. И только мученик, митрополит Серафим Чичагов, нашел эти драгоценные строчки, написанные им указаний, вразумлений, и издал «Дивеевский дневник». Ладно, ничего не случится. Вот так отнеслось поколение русских людей к подвигу Серафима Саровского, к его призыву, к его предупреждениям. Им было тогда хорошо, как и сегодня. Ешь, пей, веселись. А за плечами стояла страшная сила демонизма, сила Антихриста, которому они уже предуготовили путь. Он пришел, и мы не вняли тогда. Русские еще не поняли, к чему он призывает. Мы считали, что у нас все пока хорошо, тихо, спокойно, приятно на сегодня. Все обойдется. Так мы желаем. Но наше желание – не промысел Божий. Какое наказание получили мы в 20 веке, когда людей заставляли отказаться от Бога, от родителей, от России? Вы знаете, обязаны знать. Лагеря, тюрьмы были полны нашими русскими людьми. Расстрелы гремели каждый день. Люди умирали тысячами. То есть был геноцид русского народа в правление коммунистического бытия, отказались от Бога и получили кровавых правителей. Неужели трагизм прошлого сегодня нам не напоминает, что так безумно жить нельзя? Нельзя проводить короткий отрезок жизни без Бога, потому что выбор прост. Или благодать, или страдания. Вы должны понять, сатана правил России 75 лет. Мы жили без Бога. Два поколения выросло без Бога некрещенных. Но пришло время, и мы видим, что всемогущество, лесть, обольщение рухнули в одночасье. Какое еще нам нужно чудесное доказательство возвращения России на круги своя? Сегодня, в конце 20-го столетия, на грани 21 века, идет ожесточенная борьба за душу каждого русского человека, потому что мы являемся хранителями православия, оплотом веры против того зла, которое льется грязной волной в святую православную Русь. Это музыка. Это порнография, это обольщение целителей, колдунов, экстрасенсов. Каждый день появляются новые лжеучителя. Они сегодня общаются с силами солнечными, лунными, звездными, космическими. Люди идут, веря им, стараются изучать их учения, убегая, отходя от правды жизни, от Христа Спасителя, от веры в Бога. Вы не знаете корней этих страшных американских сект. Зачем они к нам пришли? Что им надо на нашей родине? Зачем же Святая Русь приняла в свое тело государственное эти американские грязные слова и хождения? Зачем? Мы вас научим, как идти за Христом, как получать от Бога благодать, потому что мы плоть от плоти, кровь от крови своего народа. Мы сами пережили практически то страшное гонение коммунистов, обманщиков. Повторяю, гонения в угоду Западу. Все еретики, все безумцы наших дней, нашего времени, все сектанты, которые к нам пришли из Америки, еговисты, адвентисты, баптисты и прочая нечисть нашей русской земли, ставят свои здания без креста, говоря, вот мы живем по Евангелию, там о кресте ничего не написано, значит, он не является силой Божьей, мы его не признаем. Пошло, поехало, опять втаптывают своими грязными ногами святыни животворящего креста Господня. Неужели мы это не проходили? Неужели мы это не знаем? Неужели кровавый прошлый век, 20 век не напоминает нам о том, какой дорогой ценой мы заплатили за то, что отказались от креста? Когда от страшных, телоубийственных грехов жизни человеку становится трудно. Он бросается к тем целителям, экстрасенсам, которые так легко обманывают каждого человека. «Я помогу!» И идет наш русач не к Богу, не в храм, а идет, куда его зовут, и денежку отдаст большую, а потом будет сидеть, ворочаться, кричать, размышлять. А что произошло? Не спится, не лежится. Страшные мысли гнездятся в голове. И каждый раз они более и более растут в сознании человека. Человек, вкусивший пищи сатанинской, становится слабым, нерешительным. Ему уже ничего не хочется. И так давит, давит, давит сознание. Встает вопрос, что мне делать? А кто тебя посылал к этим целителям? Кто тебя толкал? Ты что, не мог спросить у нас, бывалых, знающих, надо ли идти? Если бы они помогали, то нам бы с вами здесь делать было нечего. Мы верим не в помощь Божью, а в помощь человеческую. Вот откуда страдания наших дней, нашего времени. Что сегодня мешает россиянину? Что сегодня мешает русскому человеку прийти к Богу? Гордость. Повторяю, прошу, учу. Направляю болящего душой и телом к Богу, болящего умом ко Христу, расслабленного душой и телом в храм Божий. Это тихая пристань, дом молитвы. Ты пришел во врачебницу, да исцеленный отыдешь. Трагедия нашего бытия, что наш брат-священник не учится у нас, стариков, не учится, глядя на вас в храме Господнем, не видит вашу веру, не желает вам помочь, как вам спастись здесь в миру, а не в стенах монастыря. «Смотри», — говорил батюшка, — «вера всегда станет открытой, доступной всем. Никого за нее не будут гнать или притеснять. Очень много случайного народа придет в церковь, в том числе и в духовенство. Так всегда было дни благополучные еще со времен Константина Святого. Многие из-за денег придут в храм, многие из тщеславия, из-за карьеры и власти. Ты, глядя на это, не искушайся и терпи. Ищи храм победнее и подальше от центральных площадей. Священника ищи смиренного и простого в вере, потому что умных и циничных и теперь развелось много, а смиренных и простых в вере не осталось почти никого. Многие думают, что у священника перед мирянами есть какая-то привилегия или особая благодать. Печально, но так считает большинство духовенства. Я же тебе так скажу. У священника есть одна привилегия – быть слугой каждому встречному 24 часа в сутки всю оставшуюся жизнь. Бог не дает нам выходных и отпусков. У тебя нет настроения – все равно иди и служи. У тебя болят ноги или спина – иди и служи. У тебя в семье проблемы, но ты все равно иди и служи. Этого требует от вас Господь и Евангелие. Если нет такого настроя всю свою жизнь положить на служение людям, то займись чем-нибудь другим. Не дерзай принимать на себя иго Христова. А сейчас такое время, что многие идут служить в храм из-за корысти. Так было и до революции. Об этом писал и кричал даже отец Иоанн Кронштадтский. Ведь в нашей русской катастрофе 20 века вина духовенства очень велика. И я понимаю это, но не завидую тем, кто пришел в церковь в наши дни. Очень много соблазнов и очень мало опытных духовников, и их становится все меньше. Вот смотри в Печорах. Уйдут отец Иоанн, отец Феофан, другие старцы. Кто придет им на смену? Правильно, никого. А ведь духовная жизнь – это путь в темном подземелье. Здесь очень много острых углов и глубоких ям. Здесь важно, чтобы многоопытный проводник вел тебя за ручку. Иначе упадешь, пропадешь, сам не вылезешь. Нам говорят малообразованных христиан. А что такое образование по-христиански? Это совсем не то, что образование в институте или академиях. Это когда после трудов поста, смирения и молитвы Дух Святой поселяется в человеческом сердце и образует новое существо. Помни это. Хуже всего, когда христианин превозносится в своем сердце над другим человеком, считает себя умнее, праведнее, лучше. Тайна спасения заключается в том, что считать себя хуже, недостойнее всякой твари. Когда живет в тебе Дух Святой, то ты познаешь свою малость и некрасивость и видишь, что даже лютый грешник лучше тебя. Если ты ставишь себя выше другого человека, значит, в тебе нет духа, и нужно еще много работать над собой. Но самоуничижение – это тоже плохо. Христианин должен идти по жизни – с осознанием своего достоинства, потому что он – жилище Святого Духа. Апостол так и говорит: «Вы церкви живого Бога». А если ты раболепствуешь перед людьми, то еще далек от того, чтобы стать таким храмом. А вообще нам нужно только искренне, от всего сердца и всей души молиться. Молитва привлекает дух, а дух – убирает из тебя все лишнее, безобразное и учит, как нужно жить и как вести себя. Нам кажется, что мы самые несчастные на земле. Мы и бедные, и больные, и никто нас не любит, и везде нам не везет, и весь мир ополчился на нас. Послушаешь иногда человека, и кажется, перед тобой и он многострадальный. А посмотришь на него – красивый, румяный, хорошо одетый. Почему мы преувеличиваем свои несчастья и беды? Может быть, потому что недостаточно страдаем? Ведь посмотрим, по-настоящему больные люди не выказывают свою болезнь, не ноют. Они несут свой крест молчаливо до самого конца.
Вот здесь, в Печорах, была схимница. Она всю жизнь провела в скрюченном состоянии. И кто-то слышал от нее жалобы? Нет. Наоборот, люди приезжали к ней за утешением. Люди жалуются, потому что считают, что должны быть довольны и счастливы здесь, на этой земле. Они не верят в вечную жизнь, в вечное блаженство, и поэтому хотят насытиться счастьем здесь. И если что-то малое мешает этому счастью, они кричат: «Как нам плохо, хуже всех на земле!» Не ищи довольства здесь. Это, конечно, трудно усваивается. Но полюби боль и страдания, полюби свое несчастье, пожелай Царство Божие паче всего, тогда вкусишь свет, тогда все сладкое здесь покажется тебе полынью. Помни, мы живем всего одно мгновение. Сегодня родился, а завтра уже могилу роют. А в Царстве Божьем будем жить бесконечные веки. Боль, если сильная, то короткая, а если долгая, то можно терпеть. Потерпи немного здесь, чтобы вкусить радость вечную там. Помнишь слова апостолов? «Лучше бы вы не крестились». Это страшные слова, которые во многом относятся к нам. Почему? Потому что внешне мы принимаем православные обряды, а внутри остаемся теми же, что были до крещения или до обращения. Завидуем, обманываем, испытываем к ближним неприязнь, осуждаем. А самое главное, наше сердце еще не отлепилось от всего мира и не прилепилось к Господу. Мы верим своей алчности, а не Богу. Мы верим своим похотям, а не заповедям Господним. Мы знаем то, что от плоти, что можно потрогать, увидеть обычными глазами, а то, что от Духа, мы, как слепоглухие, не разумеем. А ведь без этого христианство не имеет никакого смысла. Мы лукавим, пытаемся приспособить христианство к этому миру, чтобы наша вера была служанкой нашей обыденной жизни, чтобы нам было удобно и комфортно. А ведь жизнь духовная – это тесный и неудобный путь. Здесь, извини, нужно с себя шкуру содрать, и не одну, потому что грех пророс в наше естество – и божественное стало для нас противоестественным. Поэтому и нужен крест. Каждому нужна своя Голгофа, чтобы умереть в страданиях греха и воскреснуть в радости Духа. Это, конечно, не значит, что нужно себя истязать. Нужно принимать все скорби и болезни, которые обрушиваются на тебя, с благодарностью, а не с ропотом. Если жизнь бьет, значит, Господь не забыл про тебя. Значит, ты стал как раскаленное железо под ударами молота. Если увянешь от ударов, то останешься бесформенным куском металла. А если потерпишь, будешь дивным произведением Божьих рук.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали очередную передачу из цикла «Планета Василий Ермаков». Сегодня его проповеди зачитала и рассказала о батюшке и о его духовной связи с Достоевским и Солженицыным Тамара Ивановна Николаева, государственный советник при правительстве Санкт-Петербурга, искусствовед, историк архитектуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный реставратор Петербурга, член Ассоциации искусствоведов. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Крещение, о которых я говорил, люди приходят креститься, чтобы успокоить совесть. А у меня совесть неспокойна. Я вот когда крещу, это иногда бывает действительно, не всегда, иногда бывает очень приятно. Приходят люди и искренне радуются, видят, что это люди действительно как-то понимающие. А если не понимающие, то они хотят, готовы это узнать и принять это. Бывает так. Но чаще всего я вижу, что люди приходят, чтобы успокоить свою совесть, что у них все в порядке, у них все сделано как положено. Они крещены, они вот крестили сейчас ребеночка, они придут домой, этого ребеночка поставят перед телевизором, как и он до этого сидел, он будет с года жизни, он будет смотреть на это безобразие в телевизоре, и она будет в него проникать, и он будет считать, что это нормальная среда обитания христианина, человека крещенного. Он даже никогда не узнает, что когда-то этого не было.
А если вот узнает, вот. Очень удивится. Как же можно жить без этого? Как же жили без этого телевизора?
Да, вот когда нам говорят, что «А вы смотрели?» Без конца спрашивают. То, чем даже очень близкий знак. «А вы смотрели?» Вот недавно передача была только что. Мы говорим, у нас нет телевизора.
Вам сочувствуют чаще всего, да?
А я вам рассказывал ужасно смешная история, когда нам сантехник один пришел, сделал там в санузле, а потом посмотрел, где же у вас телевизор? У нас нет. Мы ему стали объяснять, что это нам не нужно вообще, то нам не интересно это. Так он нам подкинул. Он пришел и подкинул под дверь второй, маленький, у него был еще маленький телевизор, он поставил его около нашей двери, он пожалел нас. Это было очень-очень...
Трогательно.
Там, очень трогательно, да. Вот видите, добрый человек, вот добрый человек, который, ну вот как скажешь, ну что, мы его осудим.
Ну, в защиту скажу, батюшка, телевидение тоже, что там бывают душеполезные передачи. Очень редко, конечно, петух навозную кучу разрывая нашел жемчужное зерно.
Знаете, я уже как-то где-то читал какое-то время назад, что вообще современная молодежь, она телевизором вообще не смотрит. Ну, может, это не у нас, это говорилось, по-моему, там о Западе, а они интернетом пользуются. Это действительно правильно, потому что в интернете все что угодно. Ты нажимаешь кнопочки, у тебя программа там, Союз, там, что хочешь.
То есть там ты можешь выбрать полезное для себя, в отличие от телевизора.
То, что тебе надо. Да, то, что надо, которое не прерывается рекламой. Ну, просто ты вот, когда хочешь, включил, когда хочешь, выключил. Зачем тебе это надо, вот это все навязанное тебе? Потом выбирай по этим, вот это вот сейчас я посмотрю здесь, это здесь. А здесь ничего, тебе нужно, ты знаешь, где это находится. Взял, посмотрел, выключил, пошел, все. Потом там информация, это вот раньше люди, библиотека у них была, и у них, кстати, вот хорошая память была, хотя бы так. Раньше-то знали наизусть вообще, родословно, все своего рода, там, до Адама. Они все знали. Не было, они не писали ничего. У них все было в памяти.
Календари, праздники. Вот моя бабушка, ведь не было же в моем детстве церковных календарей. И все праздники мы усвоили только от нее.
Ну вот, а люди, которые занимались там умственным трудом каким-либо, у них были большие библиотеки. Они наизусть уже не знали, как раньше люди знали многие, то есть, там, священные писания, вся жития святых, мы знали наизусть. А эти люди... Они знали, помнили, где в какой книге какая цитата. Они безошибочно в библиотеку свою брали книжку и доставали эту цитату совершенно. Ну, я вот, кстати, удивляюсь. Я вам скажу, что вот Амвросий Оптинский мы слушаем. Я, кстати, тоже хочу рекомендовать. Очень, очень хорошее слушание. Это письма Амвросия Оптинского. Там много часов. Это очень интересно. Так вот, он когда пишет письмо и говорит, там написано Матфея, там глава такая-то. То есть он дает цитату. И он помнит наизусть, откуда это. Это удивит. Причем множество из житий, из пролога, патерика. Все это просто тут же. И видно, он же не лезет никуда в книгу. Он просто тут же надиктовывает, ему пишут, а он диктовывает, он тут же знает, где это все. Где-то все. Удивительная память. Ну вот, у меня такой памяти нет. У меня там были какие-то книжки, я плохо очень помню. А теперь в интернете элементарно. Ты просто по двум словам, ты какую-то цитату, даже, может, неправильную, ты раз, и тебе через минуту она выскакивает, это. Это очень удобно, конечно, но эта память, я думаю, что она разрушит у человечества память уже окончательно, потому что она будет не нужна. Ты подключаешься тут же к интернету, тебе достают, и все, у тебя, и потом пшить, у тебя уже в голове опять ничего нет. Это вообще действительно, конечно, но очень удобно. Как все наше, знаете, вот как все наше. Удобное кресло, удобная машина, удобное вот это, вот, все удобно.
А человек все немощнее, и духовно, и физически.
Конечно, вот именно поэтому, да, потому что он не трудится. Как в детстве меня вот мама, к сожалению, не заставляла вот заучивать, хотя в школе это было-то, но там мало это было, заучивать что-то, понимаете, я не тренировал память, она бы сейчас была другая совсем. А так, конечно, а если вообще ничего не тренировать, а только все хоп-хоп на кнопочки на эти нажимаешь, так голова все время пустая, только она только помнит, какую кнопку нужно нажать. Ну, что делать? Вот такая наша жизнь, понимаете? И это удобство, оно очень может, оно и будет, обойдется боком нам, потому что вот я как видел эту самую, в метро сколько раз, вот обычно женщина почему-то, она бежит, в брючках так бежит, и у нее на плече сумка, она эту сумку к этому, к турникету, плюмс, там зажигается, открывается путь. Она проходит. У нее там проездной где-то вот заложен, вот эта самая карточка эта заложена в сумочке уже. Она раз ее, и все. Вот скажи ей, что не в карточку, а на ладонь тебе сделают эту самую штуку. Ну, конечно, она с радостью примет. Удобно. И сумку не надо таскать с собой. И не потеряешь. Очень хорошо. Так вот, вот оно, наше такое стремление к тому, чтобы было удобно, быстро, приятно. Вот оно нас может привести в очень неприятный, неудобный такой тупичок. Так что нужно каждый свой шаг соразмеривать, то есть вымерять по линейке-то не по нашей, вот по шкале, по этой такой суетной, а по этой линейке нашего благочестия, по заповедям Божьим. Это да или это нет? Если это не видно, чтобы это было так во славу Божию, или чтобы это было, то лучше не надо. Ну, лучше не надо. Ну, лучше немножко потерпеть, может быть. Лучше чуть-чуть потратить больше времени. Чуть-чуть приложить усилий немножко больше. Ну, вот видите, ну вот насчет уже всяких цитат, это уже, конечно, невозможно. Уже должна быть и память хорошая, и библиотека, а здесь действительно нажал кнопку, и все. Ну, что делать? Вот раньше люди, вот я еще раз хочу сказать, вот голова и душа у человека, который живет, как вот говорит, что священник должен, ум его должен быть все время в Священном Писании, все время, чтобы он, не только он мог оттуда цитаты понимать, а чтобы ум, он руководствовался, душа руководствовалась Божьим указанием о жизни, любовью Божией, которая на нас изливается. Вот чтобы в этом жить, в этом. Но только это касается не только священников, а это касается любого православного христианина. И если мы так бы жили, и наша жизнь была бы совсем другая. Мы бы не мучились каждым там седым волосом или там еще чем-нибудь, или каким-то тем, что у тебя стул там был мягкий, а теперь он развалился, приходится на табуреточке сидеть, или тем, что у тебя не хватило денег на машину, которую ты хотел купить, а пришлось купить подешевле. Ну, что делать?
Или укреплением здоровья. Все так заботятся об этом здоровом образе жизни, а здоровых больше не становится.
Вот то-то и оно. Вы понимаете, когда мы с вами говорили вот об этом, вы говорите, ну, чтобы не было вот такое впечатление, что мы там против здоровья, там, да как раз же нет. Но мы же все время говорим не о том, что мы хотим быть больными. Мы же не хотим быть больными. Или не хотим быть там какими-нибудь угнетенными.
И Господь нам этого не хочет.
Да, конечно. Так Он хочет нам здоровья, чтобы мы жили вечно. А мы как раз размениваемся на мелочи. Мы все время хотим, чтобы вот как бы нам вот эту минуточку, вот в эту минуточку как бы полегче было. Но если мы бы понимали, всегда имели бы в виду то, что Господь о нас думает, и о том пути, который нам предстоит пройти еще до нашего выхода из этого мира, из своего тела, понимаете? Но мы вели бы себя по-другому. Просто мы бы вели просто, говоря, ну, здоровый образ жизни. Просто, элементарно. Здоровый образ жизни – это не, там, не какие-то диеты особенные там, или какие-то полоскания. Там, в общем, Бог знает чего. Это же, ну, вы знаете, это придумают. Я уже с ним не буду говорить чудовищные эти какие-то там всякие процедуры, которые они предлагают там часто.
Да для это все коммерческие проекты.
Или там пилюли эти самые. Но просто элементарно. Не пейте, не курите, не блудите. Не порти свое тело, свою душу страстями дурными, потому что они разрушают душу, потом они разрушают тело. Потому что душа испорченная, она рвется направо, налево, она и тело заставляет дергаться, и все разрушается, вся жизнь приходит в негодность. Так вот, не надо этого, и научите своих детей жить благочестиво, спокойно, принимая все в этом мире, что с ним происходит, как от Бога, чтобы они понимали, что Господь, Он ведет нас по жизни, и что ничего нам смертельного и плохого Он не даст. И поэтому, если человек будет это понимать, ну, он не будет неврастенником, он будет спокоен. Но кто из нас вот так вот может принимать? Ну, никто. Почти никто, практически, не знаю, только люди высокого какого-то духовного уровня, которые где-то, не знаю, вот называем, мы их старцами называем. Мы издерганные приходим к ним, прибегаем там, и что? Он спокойно успокаивает нас, хотя бы просто своей душой, которая не дергается, которая спокойна. И мы, Даша, душа видит этот покой, и она сама успокаивается. И получает правильный рецепт о том, что тебе сделать для того, чтобы твоя жизнь пришла, ну, немножечко хотя бы в норму. Но мы же все призваны быть такими старцами. Если мы пожилые люди, мы должны быть старцами для наших детей, для внуков.
Но
если...
научить-то как трудно, батюшка. Я вот уже говорила о своей родственнице, которая вот в очередной раз, в свои вот уже 40 лет, она опять идет на очередное вот это ЭКО, это опять деньги большие, это опять большой ущерб здоровью, и уже она, ну, никак увещевание о том, что если не дает Господь, значит, тебе это не полезно, не слышит этого, и начинает говорить о том, что почему вот у всяких там пьющих и распутных родителей вот дети рождаются, почему вот у меня не рождается, а мне тоже хочется. Теряешь всякие вообще уже надежду убедить.
Что делать? Ну, что делать? Видите ли, если мы будем говорить о том, что вот не надо того, не надо этого, опять посыпятся какие-то, будут письма, и люди будут недоумевать, понимаете, а вот я ЭКО тоже собирался сделать, а мне вот говорят, что это не надо, или там еще чего-то. Ну, видите, это все зависит от духовного уровня каждого человека.
Мы же не запрещаем, мы рассуждаем просто о пользе.
Мы рассуждаем, да. Потому что, вы знаете что, я сейчас вспоминаю, была гимнастка Вера Мухина, по-моему, так.
Елена Мухина.
Елена?
Которая упала с бревна.
Да, Елена Мухина. Да, да, да. Я, кстати, видел, вот как-то здесь небольшой сюжет о ней, поразила ее история. Сколько ей было, когда она упала? Наверное, лет 15-16, 17, я не помню.
Да, не больше.
И она после этого, по-моему, прожила 26 лет. Она лежала. И вот, нет, конечно, очень поразило это все. Вот лежит человеку, сколько лет она лежит неподвижно. Но она удивительно вещь сказала, что я вот когда я вот занималась гимнастикой, я мечтала, что просто вот лечь, ничего не делать, а просто вот лежать. Для меня это было просто было такой вот мечта.
Отдохнуть от этих нагрузок еще безумных.
Бы, да. И она говорит, ну вот, это моя мечта сбылась. И я смотрю, у нее икона перед лицом висит на кровати.
Ее бабушка воспитала, она ведь сиротой была. Да. Такая тяжелая была судьба, но, наверное, душа-то спаслась для вечности.
Ну, я думаю, что, конечно, да. Это вот какое-то, вы знаете, это довольно нужно быть внимательным. Ну, наверное, и у нее ибо и время было для этого внимания много. Но еще и вот ее насильно Господь остановил вот так. Вот, понимаете, не знаю, что бы с ней было, если бы она была бы нормальной, обычным там, человеком, она бы свое там отправила, занималась, получила бы еще медалей. Наверное, сейчас где-нибудь было бы, может, не знаю, ну, это не будем фантазировать, но во всяком случае. Вот Господь ее так вот остановил вот от этой беготни, действительно, как бы выполнил ее сокровенное желание, которое было у нее. Вот это судьба, а она говорит о том, что мы не понимаем, никогда не понимаем, что нам нужно для нашей жизни. Но Бог это знает, и Он дает, может быть, и самым очень жестоким способом, понимаете, спасает нашу душу. Самым жестоким, может быть, каким-то очень болезненным. Но это единственный путь для того, чтобы спаслась наша душа. Я часто думаю, вот мне как-то тревожит, наверное, и многих тревожит, вот как придется умирать. Я не сейчас-то об этом задумался. Я даже вот когда, наверное, это привело меня в церковь. Я когда еще в молодости как-то вдруг представил себе, что вот он настанет этот вот момент, когда я вдруг окажусь перед этой стеной, после которой уже ничего нет. Я, ну, тут так испугался, так вообще для меня это было так страшно, вот этот момент, что я начал, душа начала искать, как выйти с этого, как выйти, как пройти эту стену. И вот Бог мне указал на этот путь. Но сейчас опять душа начинает тревожиться, потому что уже этот момент близок. Я не знаю, что мне вот попустит Господь пережить в последние дни жизни. Но я знаю теперь, что все то, что мне не было бы уготовано Богом, что все это для моего спасения. И просто тревожиться об этом, бояться этого, это, в общем, проявление некое малодушие и неверия. Хотя я знаю очень святых людей, мы знаем, которые очень боялись исхода из этого мира, но они скорее трепетали от того, куда душа их попадет. Вот о чем надо действительно. Вот именно этим надо заботиться, а не тем, что у тебя там в жизни предстоит какие испытания, болезни, там несчастья, какие-то скорби. Вот что. А это все, в общем, суета. Но это, для этого надо все-таки дорасти духовно. А для того, чтобы душа доросла духовно, приходится иногда Богу применять такие очень, очень суровые методы. Чем, опять, как мы так часто здесь говорим, это не только относится к человеку, к жизни человека, но и общества, и народа. Когда Израиль заблуждался, как его Господь посещал жезлом железным, до тех пор, пока он не приходил в себя, не опомнился. Вот так и у нас тоже, в нашей жизни тоже бывает. И в жизни каждого человека, и в жизни общества нашего. Ну, лучше бы вообще не заблуждаться, потому что жезл бывает очень тяжел. Никто не хочет болеть. Так вот, надо понимать, что избегай болезни, не болей. Будь здоровым. Мы же все время молимся в церкви, чтобы Господь нам дал остаток жизни, чтобы пожить в благочестии, чистоте и кончину мирную, безгрешную. Ведь мы об этом всегда молимся, потому что действительно человек всегда хочет прожить спокойно, не видеть каких-то несчастий с его детьми, с его домом, чтобы на его глазах этого не было, чтобы умереть среди своих детей в своем доме. Но наша, к сожалению, сейчас жизнь, она такая вся разрушенная, что, наверное, это очень немногим. Это очень немногим доступно, потому что я знаю, что многие, да почти все умирают. Кто в больницах, кто в каких-то домах, вокруг чужие люди стоят. Ну что делать? С телом можно делать все, что угодно. Это мир уже забрал себе, можно сказать так. А душа – это моя забота, это забота каждого из нас, чтобы душа моя, она была отдана Богу, а не каким-нибудь другим существам, которые с радостью, конечно, ее заберут. Вот. И для этого нужно всю жизнь жить. Вот так вот. Всю жизнь быть бдительным и своими делами подтверждать, что я христианин. Я христианин, и мне не нужно никого другого. Помощь моя от Господа, а не от кого другого. Дорогие братья и сестры.
Когда вы говорили, я очень тоже ярко вспомнила свое первое вот это вот ощущение и испуг от конечности жизни. Я осознала подростком по отношению не к себе даже еще, а к своей бабушке, которую я очень любила. И вдруг как-то меня посетила такая мысль, что ведь бабушка же может умереть, она же уже старенькая, и вот однажды ее не станет. Да. Это было очень большое потрясение. Я, конечно, молюсь о ней. И знаю, что многие из нас живем мы по-разному, к сожалению, образ жизни наш, увы, далек от христианского, но что нас хоть как-то оправдывает, все-таки многие из нас очень пекутся о посмертной участи своих близких хотя бы, хотя мы, конечно, обязаны и молимся за всех христиан. Отошли они в годы бесцерковные, богоборческие. И часто, наверное, и вам задают этот вопрос, как посмертную участь человека хоть как-то исправить, помочь ему своей молитвой, можем ли мы что-то в этом изменить, посмертную участь своих отошедших в иной мир. Как вот это понять действительно, что Бог вездесущий, Он управляет всем, и это состояние даже Он может изменить?
Понимаете, что получается? Странная вещь, что мы как бы можем изменять прошлое.
То есть не бесспорные вещи,
я
да?
Я думаю, что это некая такая, может быть, благочестивая, но это выдумка, это фантазия. Да. Что те святые, которые когда-то были апостолы, они не без нас достигли совершенства. Но, понимаете, я вот открываю книгу, это «Апостол» с толкованием святого Феофилакта Болгарского. И здесь вот это место. Во-первых, не они без нас достигли совершенства, дабы они не без нас достигли совершенства. А как это «дабы»? А это половина фразы. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, а нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. А еще, если раньше посмотреть, смотрите, он говорит о святых. Вот здесь цитата. «Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Они не получили обещанного. И дальше Феофилакт Болгарский объясняет. «Что, говорит, вы малодушествуете от того, что, находясь в подвиге, не получили еще наград? Все указанные святые, хотя уже и были засвидетельствованы, что благоугодили верою, однако еще не получили небесных обетований. Впрочем, некоторые удостоились земных обетований, как Давид, но не этого они искали. То, что на небе, вот действительное обетование». И дальше, вот потому что Бог предусмотрел на нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Это апостол. А вот Феофилакт объясняет дальше. «Лучшим называют то, что относится к нашей чести. Чтобы не казалось, что они имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первыми, Бог определил для всех одно время для увенчания. И не сказал, да не без нас будут увенчаны, но дабы они не без нас достигли совершенства». То есть...
Это меняет смысл.
Совершенно корни. Меняет. Совершенно. «Посему тогда и они и окажутся совершенными. Ныне же вообще имеют залог чести, иначе... Откуда у них силы являться на помощь призывающим им? Откуда у них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совершенство они достигнут тогда, на страшном суде. Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в подвигах, а в получении венцов ожидают нас, напротив? Это и для них вожделенно, именно, достигнут совершенства вместе с братьями». То есть, понимаете? А святые говорится, что они не достигли совершенства еще. Они достигнут совершенства тогда, когда мы придем к ним, уже здесь, поработав. Если мы действительно останемся верным Богу, мы придем туда. И там они вместе с нами, мы все вместе достигнем совершенства, будем увенчаны, будем уже совершенными. Вот о чем говорит Господь. А батюшка говорит о том, что как бы все это делает так, что мы своими молитвами помогаем им достигать совершенства. Так вот, здесь вообще совершенно странная получается картина. Получается, что прошлое, оно как бы многовариантно, что ли. Оно было таким, а потом после наших молитв оно стало другим. Мы же знаем, что Господь любит нас, наших близких, вообще всякого человека больше, чем мы сами любим. Потому что наша любовь ущербна, а его совершенна. Ну, почему он тогда вот сказал, чтобы Бог дал ему в прошлом, это его родственнику, пережить раскаяние и рассуждение о Боге? Раскаяние может пережить человек, который уже подготовлен к этим. Опять скажу, вот Кодияр, вот атаман, которому в песне уже, извините, я уже ссылаюсь не на святых, а вот на эту.
Но он тоже
вдруг совесть пробудил. Ну, конечно, да. Совесть Господь пробудил. Но это потому, что у него было внутри уже готовность к тому, чтобы совесть проснулась.
Понимаете? То есть не автоматом уже.
Конечно. А то получается какое-то насилие. То есть тот человек, он ни о чем не знал, и ни сном, ни духом вообще, ни о каком Боге не знал, ничего. И вдруг Бог по моей молитве, скажем, по моей молитве, я его люблю, и вот он дал ему пережить раскаяние. А почему же он тогда не дал ему просто пережить раскаяние, но просто по своей любви? Почему он не дал ему пережить раскаяние не в самый вот в этот момент, вот момент смерти его? Дал ему пережить раскаяние где-нибудь пораньше, чтобы он, ну, как бы, ну, не совершил столько грехов в этом мире, чуть не погубил себя. Почему он Иуде не дал пережить раскаяние? Почему? Что же, Иуда тогда будет спасен, потому что в конце веков он может, Бог может все сделать, он может прошлое изменить, как хочет, этих и то сделать, и этому пережить покаяние, рассуждение о Боге дать. Рассуждение о Боге – это вообще-то это высокая добродетель.
Да еще по моей немощной молитве.
Да кто? И вот это еще один вопрос. Да, моя молитва. Однако, и, конечно, я люблю своего близкого, я молюсь о нем, но чтобы по моей молитве изменилось прошлое, и этот человек вдруг ни с того, ни с сего Бог ему вложил, вот насильно, как бы, понимаете, вложил это рассуждение о Боге. Я не знаю. Мне кажется, что это несколько так самоуверенно, так, и вообще это похоже на оправдание идеи всеобщего спасения.
Неправославной идеи.
Да, конечно. Неправославной идеи, которая сейчас очень популярна. Потому что, видите, Бог есть любовь.
Православие лайт, а если он так называемое. Да.
Ну, это я уже не знаю. Вот Бог есть любовь же. И как же он может осудить на вечные муки за какие-то временные грехи здесь? Понимаете, человеческому уму это непонятно. А непонятно, кстати, современному человеческому уму, потому что раньше таких вопросов не возникало. А современный ум, он вообще омрачен этим либерализмом, этим гуманизмом, который ставит во главу угла вот человека, который вот он такой, как есть. Вот какой, как есть. Ну, простите же ему, но он же чего-то не понимает. Он же чего-то не знает. Ну, объясните ему, ну, откройте ему, ну, приведите ему, покажите то, это. Понимаете? Ну, все открыто, все известно, все известно. Почему Господь не сказал ничего Пилату? Почему он не ответил Пилату, что есть истина? Ну, извините, Пилат, он владеет всей, вот он распоряжается всем тем, что вот это иудеи, все, что вокруг. Он распоряжается, он может казнить, миловать, все, что угодно. Ну, в рамках закона. Вот есть закон римский, вот исполнитель закона, он. А вот перед ним человек, про которого он сказал евреям, что я не вижу в нем никакой вины. Что ж ты делаешь? И что ты спрашиваешь? Что ты спрашиваешь, что есть истина? Исполни свой долг-то. Вот и есть истина. Вот перед тобой человек, которому ты не видишь никакой вины. На каком же основании ты его отправляешь на смерть? Вот и все. Вот и есть истина, единственная истина. А мы все задаемся какими-то философскими вопросами. Знаете, как вот я одному человеку, так сказать, вот, тоже посылаю свои наши беседы. И вот он говорит, ну, в общем, да, я слушаю, да, а все правильно, так сказать, но непонятно, а что делать-то? Мы с вами здесь два года говорим о том, что делать, а не понимает. Ну, что делать? Я не знаю, что он имеет там в виду, но, знаете, этих вопросов-то много. Вот что делать вот с нашим обществом? Что надо делать вот с нашей церковью? Что делать вообще? А чего? Ну, очень просто. Очень просто. Вот соблюдай закон свой, который тебе дан. Вот дан Богом, дан твоим духовником, дан начальством, дан государством. Выполняй закон-то, и все. Тебе дали послушание, выполни. А он говорит, я не буду этого делать. Я ему говорю, сделай то-то. А он говорит, я не буду, я не пойду. Ну так, ну как объяснишь человеку? И вот он, ему непонятно.
Ну, правда, иногда государственное установление, мы об этом с вами тоже говорили, иногда противоречит нашему христианскому долгу.
Это да, но это да, конечно. И государственные постановления, и ведомственные всякие правила, да, бывает. Конечно. Ну, это же не стопроцентно, понимаете? Бывает расхождение, да. Если когда ты видишь это расхождение, но тогда уже вступает в действие твоя христианская совесть. Пожалуйста, делай то, что тебе велит Господь, то, что велит Святая Церковь. Ну, как правило, это очень просто. Если тебя позвали, иди. Тебе поручили, выполни.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.